Мы читаем книгу Песах, статья Рабаша, 921, «Необходимость действия снизу». Статья находится в третьем томе сочинения Рабаша. Материалы можно скачать на сайте kap.tv. Задавать вопросы можно в течение урока на сайте. Книга Песах, страница 286, «Необходимость действий снизу», статья 921. «Пусть возьмут себе каждый по агнцу на семейство. Сказал Творец, вы совершаете действия внизу, выведите и возьмите мелкий скот, а я разобью их силу наверху. Как сделаете вы, чтобы сжечь его в огне, о чем сказано, лишь жареным на огне, так и я наверху проведу его через огонь и реку огненную». Надо понять, почему Творцу необходимо действие снизу, что такое разбиение и сжигание силы клипы наверху, и что такое сила злого начала. И надо понять также написанное. Сказано, не был выведен народ из Израиля из Египта, пока не приняли на себя высшее правление вместо их правления. И выведен Израиль из-под их власти, и поднялись под власть высшей святости Творца, как сказано, «Мне сыны Израиля рабы». «Мои рабы они». В чем смысл того, что «мои рабы они»? Потому что вывел их из земли египетской, из-под власти чуждой, и поднял их под свою власть. Надо понять все вышесказанное в духовной работе. Целью творения является наслаждение творений. Для этого в человеке заложено желание получать наслаждение, и эта сила властвует над человеком. И поэтому называется злоначало «властитель», поскольку оно властвует с помощью этой силы, то есть дает человеку наслаждение, и из-за них человек попадает к нему в рабство, и он раб, а злое начало — властитель. И в этой силе наслаждения власть злого начала, и она находится в изгнании под его властью. А когда ему нечего дать человеку, у него нет никакой власти над человеком. И также, если появилась бы такая возможность, чтобы человек отказался от своих наслаждений, тогда он не был у него в рабстве. Поэтому в египетском изгнании, когда фараон давал им свои наслаждения, они были во власти фараона и не могли выйти из изгнания. Но после того, как они выполнили действие, то есть пробудились к выходу из изгнания, поскольку это действие определяется как выбор, тогда Творец разбил его силу наверху, то есть забрал все наслаждения, благодаря которым был порабощен народ Израиля. А когда ему нечего дать, означает, что Творец разбил его силу и сжег ее в огненной реке, то есть забрал у него все его влияние. Получается, что злому началу нечем властвовать над человеком, поэтому у них появилась возможность выйти из изгнания. И тогда они вошли под власть святости, то есть начали ощущать вкус силы отдачи. Получается, что стали тогда рабами святости. Из этого следует, что над человеком властвует наслаждение, а рабом называется тот, кто порабощен наслаждением. И когда наслаждением человека является получение, они называются рабами фараона. А если его наслаждение от отдачи, он называется рабом Творца. А без наслаждения невозможно существовать. И не в силах человека разбить наслаждение, а только Творец может его разбить тем, что забирает у него свет, когда ему нечего дать творение. И это называется разбиением силы злого начала. И человек должен только раскрыть, что хочет силу отдачи. И пусть попросит у Творца, чтобы дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И только это является пробуждением снизу.
Понятно?
Ма.
Что?
Он говорит, что есть действие выбора. Да, как он-то, не помню, как он это описывает. Ну, то есть человек не получает больше наслаждения от фараона. Что это за выбор?
Мы учим, что это в окружении, воздействие окружения на человека. Это реализуется просто воздействие на окружение на человека, определяет, где это будет, ради получения или ради отдачи. Зависит от окружения, от того, как он работает с ним, как он поднимает ман, принимает свет, возвращающий к источнику. Все таким образом. Если ты спрашиваешь о выборе конкретно, не о каких-то там теориях, а практически, но что значит выбор окружения? Когда ты воздействуешь на окружение таким образом, чтобы оно воспитывало, формировало тебя в духовном. Через окружение ты возвращаешь к себе духовное воспитание, духовное изменение, и тогда ты продвигаешься. В том мере, в который ты влияешь на них, ты содействуешь тому, чтобы они влияли на тебя. Они могут быть маленькими, большими, неважно. Вопрос, как ты на них влияешь, и так ты получишь от них. Они могут быть вообще ничего не понимающие в этом. Но то воодушевление, то воздействие, которое человек дает этому, группа — это чтобы мы сделали совершенно новый фокус и на себя, и на реальность, и на Творца. Нечто иное, не эгоистическое. Только это существует, и ничего другого. Еще? Да.
Простой человек может быть рабом фараона?
Нет.
Это не о нем вообще говорится?
Нет. Не говорится о нем.
А то, что он теряет наслаждение в жизни?
Тоже нет.
Это не то?
Нет. Почему? Почему ты думаешь, что это связано?
Здесь он просто пишет, есть наслаждение, он наслаждается от получения. Все понимают, что такое наслаждение от получения.
Все наслаждаются от получения. Потом, когда им нечем наслаждаться, все находятся в депрессии. Ну и что? Это называется, что они уже в Египте?
Ну, здесь он пишет, что невозможно жить без наслаждения.
Это понятно. Это он говорит, это верно относительно каждого. Но это не Египет. Это не раскрытие состояний, которые связаны с Творцом. Потому что Творец — это то, что раскрывают в десятке, в группе. Если они воюют за то, чтобы объединиться между собой, как братья Юсефа ненавидели друг друга, потом приняли друг друга, видели, что с помощью этого они продвигаются, что все это хорошо и прекрасно, потом начали ощущать в этом проблемы, но все это относительно объединения, только лишь относительно объединения. Так просто, что человек раскрывает какие-то проблемы в своей жизни, это животное. Это все еще не считается, он не связывается с определением человека. Поймите простое духовное определение. Тот, кто один, это животное. Тот, кто работает в десятке, он приближается к тому, чтобы стать человеком, Адамом. И тогда говорится о нем, о все эти падения и подъемы. Сказано, вы называетесь Адамом, вы называетесь человеком. Кто такие вы? Кто понимает, что он должен этого достичь? Хочет или не хочет? Да? Это уже далее. Но, по крайней мере, он понимает, что вот это форма. Это понятно? Хорошо. Значит, нет вопросов? Ну, прекрасно. Ну что?
Он говорит, человек не может разбить наслаждение, только Творец может его разбить.
Ну, конечно.
Забирает у него свет.
Да.
Когда ему нечего дать творение.
Ну.
Что это, как это выражается в работе в десятке, в группе?
Ну, что надо молиться. Группа должна быть сплоченной, чтобы найти правильную цель, правильную форму, которую они хотят достичь, и об этом просить. И поэтому должна быть молитва многих. Почему? Чтобы правильно молиться. Наша проблема, я сам один не могу просить у Творца, не поможет, он не слышит. Эта система, она не слышит. Если я не знаю вот этой правильной команды нажать на какую-то кнопку, то это не работает. Как нажать на правильную кнопку? После того, как я стараюсь объединиться с группой, я раскрываю внутри себя разные такие состояния и за, и против, и так далее. И с помощью выяснений этих состояний я понимаю, как просить, что просить. И даже у кого просить. У меня есть некий внутренний образ, что происходит. Потому что с помощью объединения в окружении, которое желает этого, я понимаю, что называется единством. Единство — это когда мы объединимся над всеми различиями. Для чего это? Чтобы быть ради отдачи. Не то, что мы объединимся. Вопрос не в объединении, вопрос в том, чтобы быть в ради отдачи. Если я стараюсь быть в ради отдачи, и исходя из этого старания, из этих усилий, и исходя из того, что я не могу этого сделать, мне нужно две вещи. То есть нужен и авиют, и сила. Ну, сила сопротивления этому. То есть я нахожусь в группе, я хочу объединиться с ними против своего эго. Я готов, хочу, но не могу. Так, у меня есть сила сопротивления и сила притяжения определенная. С двумя этими силами я вижу, что я не могу ничего. Сказанные возопили сыны Израиля, и кричу я, и получаю помощь. Все это внутри десятки, иначе как я могу это выяснить? Только внутри десятки, только относительно Творца. Что такое Творец? Творец — это моя идеальная десятка, которая правильно объединена, и есть у нее свет, наполняет ее и светит, и сила ее — это сила отдачи, сила света. Все это в моих глазах Творец. Творец, как мы учили сегодня в первой части определения, это выше относительно меня ступень, называется Творцом.
Когда мы делали такое особенное упражнение, когда я забочусь о товарищах каждый день, как о своих детях, без них мне даже жить не имеет смысла. Потом я почувствовал, что наслаждение уходит. Было хорошее ощущение, потом ушло. Это значит, что Творец забирает наслаждение?
Он никогда не забирает наслаждение. Он поднимает тебе твое желание получать выше. Делает его больше. И предыдущее наслаждение исчезает.
То есть это было эгоистически, а потом ушло. Значит, Творец зачеркнул это, усилил желание.
Это и сейчас эгоистически. Ты был когда-то маленьким ребенком, младенцем. Получал 50 грамм молока, а наполнен. Тебе, если сегодня вместо обеда дадут 50 грамм молока, тебе будет достаточно? Нет. Желание изменилось. Поэтому то, что вчера было светом, сегодня тьма.
То есть каждый день, когда мы прилагаем усилия, Творец разбивает наслаждение.
Он не ломает никакое наслаждение, он поднимает тебе желание получать. Делает его больше. а ты чувствуешь в нем тьму. Ты говоришь, свет исчез. Свет не исчез. Просто новое состояние, новое желание. Как сегодня все человечество чувствует себя в отчаянии, в тьме? Что, им нечего есть? Есть им что есть. Нечего одеть? Есть что одеть. Посмотрите, сколько выбрасывают еды, одежды и всего. Сколько выбрасывается.
Так правильное усилие, когда я соотношу это с Творцом, то, что делает Творец специально, поднимает желание и усиливает тьму. Что я должен делать с этим? В ответ. Еще новое упражнение.
Тебе нужно больше, да, подниматься к следующему желанию. То желание, которое тебе дали сейчас больше, с помощью этого желания тебе нужно объединиться. И каждый раз все больше и больше. Так как ты сказал, наслаждение от объединения исчезает, ну и все. Потому что у тебя есть большее желание. Чем то, что достиг.
Можно повторить то же упражнение, но уже выше.
Выше уже другое упражнение. Поднимают святости, не опускают. Никогда Творец не возвращается и не отменяет ступень. Не опустошает ее. Нет. Дает тебе больше желаний. Хочешь, чтобы ты поднялся?
Что нужно обращаться к Творцу, просить Творца. Это подъем. Как подняться?
Нет. Ты будешь просить, это не поможет. Сначала объединиться с товарищами, вместе с ними отыскать хисарон, и из этого хисарона молиться за них, чтобы это болело тебе. Тогда он услышит. А так не услышит. Иначе не услышит. Ладно, ребята, это... Вы сделаете что-то, тогда поговорим. Ну, что еще? Какое еще есть у нас... Какая статья? Она большая, мы успеем ее. Вопрос изгнания.
Книга Песах, страница 270, статья 71, изгнание. Это в третьем томе Рабаша есть. Книга Песах, страница 270, статья Рабаша, изгнание. Когда Израиль изгоняется, изгоняется вместе с ними и Шхина. Это означает, если человек находится в падении, то духовно у него тоже находится в падении. Согласно правилу, заповедь вызывает заповедь. Но почему он тогда оказался в падении? Ответ. Свыше дают ему падение для того, чтобы он почувствовал, что находится в изгнании. И чтобы попросил милости, чтобы вывели его из изгнания. И тогда это означает спасение. Но невозможно спасение, если прежде не было изгнания. Что такое изгнание? Когда человек находится под властью эгоистической любви и не может работать ради Творца. А когда любовь к себе называется изгнанием, только когда он хочет выйти из-под этой власти и страдает от того, что не может ничего делать ради Творца. Получается, что в начале работы должно быть какое-то наслаждение и вознаграждение, чтобы ради этого тело согласилось работать. А далее дают увидеть такое понятие, как «ради небес». И поскольку заповедь влечет за собой заповедь, то он должен просить, чтобы его вывели из изгнания, и тогда он бежит из изгнания. Как же он бежит из изгнания? Он говорит, что не преуспеет в этой работе. В таком случае, что же он делает? Он накладывает на себя руки, то есть оставляет эту работу и возвращается к материальной жизни, что означает, грешники при жизни считаются мертвыми. Получается, что необходимо было просить о спасении из изгнания, и тогда он бежит из изгнания и накладывает на себя руки. Сказано, прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники потерпят неудачу. Надо идти выше разума. Духовное падение не означает, что сейчас у него нет веры. Сейчас надо усиленно работать, а вера на предыдущей ступени проверяется падением в этой работе.
Ну, это стало знанием. Да, ну, может быть, еще.
Еще раз, страница 270, книга Песаха, изгнание, суть изгнания. Когда Израиль в изгнании, шхина с ними. Это означает, что если человек приходит к падению, то для него духовное находится в падении. Но ведь есть правило, заповедь влечет за собой заповедь. Почему же он пришел к падению? Ответ. Сверху дают ему падение, чтобы он почувствовал, что находится в изгнании, и просил милосердия. И тогда его вывели бы из изгнания, что означает спасение. Но невозможно спасение, если прежде не было изгнания. Что такое изгнание? Когда человек находится под властью эгоистической любви и не может работать ради Творца. А когда любовь к себе называется изгнанием? Только когда он хочет выйти из-под этой власти и страдает от того, что не может ничего сделать ради Творца. Получается, что в начале работы должно быть какое-то наслаждение и вознаграждение, чтобы ради этого тело согласилось работать. А далее дают увидеть такое понятие, как «ради небес», и поскольку заповедь влечет за собой заповедь, то он должен просить, чтобы вывели его из изгнания, и тогда он бежит из изгнания. Как же он бежит из изгнания? Он говорит, что не преуспеет в этой работе. В таком случае, что же он делает? Он накладывает на себя руки, то есть оставляет эту работу и возвращается к материальной жизни, что означает, грешники при жизни считаются мертвыми. Получается, что необходимо было просить о спасении из изгнания, и тогда он бежит из изгнания и накладывает на себя руки. Сказано, прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники потерпят неудачу. Надо идти выше разума. Духовное падение не означает, что сейчас у него нет веры. Сейчас надо усиленно работать, а вера на предыдущей ступени проверяется падением именно по этой работе.
Вопросы? Ну, Транс, ладно.
Мишел
Рав, человек на улице, он находится в изгнании?
Что называется в изгнании, скажи мне, так я скажу тебе, он в изгнании или нет. О ком ты говоришь на улице? Может быть, там Баля Сулам гуляет? Я не знаю. Ну, может быть, как каббалист, как он. Я ехал с Рабашем в Петах-Тикву, затем ездил с ним в Хулон, в разные такие места. Такие люди, о которых ты не можешь сказать никогда, что они каббалисты. В Рехове тебя был у Рава Махмута, пусть вечно память его будет. Тоже иногда приходил говорить с ним. Ты не можешь сказать о нем, что он каббалист? Разные такие люди. Они не выглядят как-то внешне такими важными, такими раздутыми. Нет. Нет у них никакого внешнего такого отличия. И также не держат себя каким-то особым образом, потому что все они относительно Творца измеряют себя, и поэтому не считают себя великим. Как ты можешь знать? Может быть, ты на улице встречаешься с кем-то таким?
Не каббалист. Нормальный человек.
Нормальный человек на улице, он ненормальный, он ничего. Ну и что?
Quand il parle de ce texte-là, j'ai l'impression que ceux qui sont en exil, c'est un travail qui est déjà dans la spiritualité.
Когда мы читаем текст, мне кажется, что люди, которые чувствуют в изгнании, они уже находятся в духовном.
Конечно. Согласно определению человека, человек определяет, он в изгнании или нет.
Так почему мы, не находясь в духовном, говорим о том, что мы в духовном, в изгнании?
Почему в изгнании? Тебе что, не хватает чего-то? Если не хватает тебе духовного настолько, что ты только духовное хочешь, что такое духовное? Ради отдачи. Любить всех. Любить Творца. Это духовное. Я так хочу и не могу. Тогда я чувствую себя в изгнании. Да?
Да, это мы.
Я не знаю, мы. Спроси себя.
Хочу, хочу иногда. Иногда не хочу.
Хочу, хочу, да. Ну, дай, дай, чтобы было.
Как же быть в изгнании?
С помощью многих усилий. Только с помощью света, возвращающего к источнику. Постепенно ты видишь, что Творец вводит в Египет и проводит их постепенно, постепенно, до состояния, когда они говорят, все, сейчас уже в конце Египта, в конце этого периода, они говорят, мы в изгнании, не можем, мы в рабстве, мы не способны больше продолжать, лучше смерть, чем такая жизнь. Жизнь настолько, что готовы бежать от вообще всех этих благ, которые там есть. И тогда Творец Гаем говорит, подождите, этого недостаточно, вы должны пройти еще вот это конечное море, и не кратким путем, а долгим путем, через пустыню и так далее.
Pourquoi est-ce qu'une personne pourquoi une personne seule ne peut pas demander au Créateur? C'est une question que je reçois souvent des étudiants.
Часто ученики спрашивают, почему один человек не может обратиться к Творцу?
На чем он обратится? С каким вопросом?
Beaucoup d'individus, 7 milliards d'individus qui demandent au Créateur et le Créateur y répond.
Это есть вопрос. 7 миллиардов индивидуумов обращаются к Творцу, ответ не отвечает.
Вообще не обращаются к Творцу, они не обращаются, Творец не слышит. Они не обращаются за объединением, вернуться к Адаму Ришону, поэтому они не обращаются к Творцу.
Если есть у людей проблемы, и они обращаются...
Они не обращаются к Творцу, они...
Кому они обращаются?
Не знаю, кому они обращаются. К стенке, к воздуху. Нет Творца. Творец — это только одно. Это сила объединения всех, которая дает всем проблемы, страдания, чтобы привлечь их к себе, то есть к силе объединения, чтобы объединиться. Если они понимают это, то да, если нет, то нет. Ну, это развитие.
Если у них проблема, они просят, кто решает им эту проблему?
Никто не решает. Творец дает им еще больше.
C'est une question que je réponds. Moi, je comprends ce que tu dis, mais j'aimerais que tu expliques qui les. Parce que si les gens continuent à faire ça, ils continuent parce que ça marche.
Я понимаю, что вы говорите. Я отвечаю, но люди продолжают спрашивать. Кто-то есть проблема, они обращаются, им решают.
Мы приходим из разбиения кли, это называется Адам. И мы можем сделать только одно действие, чтобы у нас было, нам было хорошо, постараться объединиться в этом кли. Все остальные действия — это пустое. Это ненужное, это приносит нам только вред. Почему только вред? Чтобы показать тебе, что ты не прав. Вот и все. Я не знаю, как это сказать. Я помню, как у меня это тоже было. Я не такой компанейский парень, который стремится к компании, группе. Я и по Рабаше тоже это видел. тоже. Но необходимо это поместить в этот микропроцессор, в голову, чтобы у тебя все время внутри там было только одно. Объединение — это цель творения. Если я иду к этому, я могу просить, как больше, каким образом и так далее, и так далее. То есть только в направлении к цели. Кроме этого, ничего, ничего тебе не поможет. Только это. Если ты хочешь достичь успеха, успеха по-крупному, согласно природе, согласно высшей силе, только объединение.
Я с вами полностью согласен. Да, как взять человека и привести его к состоянию, что если ты хочешь решить свою проблему, ищи объединение.
Объясни ему это. Но спокойно. Таким образом, что это природа, это законы природы, что так мы должны вести себя, мы должны излечиться, мы должны... И хотим, чтобы нам было легче, если мы хотим вызвать на себя силы природы, чтобы они воздействовали на нас благотворно, то так мы должны вести себя в соответствии с тем, куда течет природа, так же я должен течь с ней, а не идти против этого течения. Объясни им это спокойно, так просто. Это не я и никто. А ты что, можешь сделать что-то против природы? Нет. Так я объясняю тебе. И теперь решай, делать так или нет. Если ты хочешь, действительно, ты устал уже от того, что ты стараешься, стараешься, и ничего у тебя не получается, и все только хуже и хуже. Так, пожалуйста, возьми методику, как плыть с природой по течению. И это не просто, потому что это против эгоизма, это поток в ином направлении. Ты хочешь туда, а не туда. То есть это разные направления. Но все-таки только в этом ты можешь достичь успеха.
Je sais pas, le créateur, puisqu'on dit qu'il n'y a rien mais lui, arrêtez de répondre à leur requête, et là, les personnes viendraient à nous. Pourquoi?
Есть дилемма. Если нет никого, кроме него, прекращает отвечать на их запросы,
он не отвечает, рисует себе какой-то образ, молится ему и думает, что от этого будет им хорошо. Он отвечает? Действительно? Интересно, скажи мне, где это ты видел? Может быть, по какому-то телеканалу или где-нибудь по радио? Как он отвечает? Каким образом?
Жопа.
Жопа. Жопа.
Ont encore cet espoir que non. Moi, je parle de l'Afrique, ok? Je parle de l'Afrique. Les gens ont encore cet espoir que non. Ils se tournent vers Dieu et Dieu répond à leurs questions. Que non, Dieu va faire.
Я говорю о людях в Африке. У них пока что есть такие представления. Если я обращаюсь к Богу, то Бог мне поможет.
Ну что я могу сделать? Не только в Африке, во всем мире так. Каждый человек, без того, что он будет верить там куда-нибудь, иудаизм, ислам, христианство, не знаю, тысячи верований есть в Африке или в Азии или еще где-то. Каждый человек верит, что есть какая-то высшая сила, о которой он молится и просит, откуда это берется. Я тебе скажу, откуда. Когда он плакал маме своей, когда он был маленький, инстинктивным образом он плакал к большому. Ну, сейчас мама у него уже небольшая, и вообще не рядом с ней. Так он продолжает кричать и просить у природы. Да? Вот и все. И ничего, это инстинктивное. Такая форма, но если он находится в этом, то не говори, что это не существует. По крайней мере, чтобы было так что-то, ну, не ставь препятствия перед слепым. Пусть будет так. Ну, хорошо, сейчас садись и подытожь урок. Задание дня.
Задание дня сегодня у нас из Англии. Каждая десятка читает вместе статью, что означает, что прежде чем не пал фараон в Египте, не пришли к крику в работе. Каждая статья читает статью, что означает, что прежде чем пал фараон, не воскричали в работе и говорят об этом в течение дня. Урок Зор. Приглашаю вас сегодня на урок Зор в 6 вечера в прямом эфире с Равом Лайтманом на сайте kap.tv. Спасибо телезрителям. Хорошего дня. Вечера знаком с наукой Каббала. Колледж Каббала Ла-Ам приглашает вас на ознакомительные вечера по науке Каббала и о ее связи с нашей жизнью. Ознакомительные вечера пройдут в течение марта в Хайфе, Петах-Тикве, Петаль-Авиве, Ришон-Лицион, Иерусалиме. Вход стоимость 30 шекелей. Запись предварительная. Дополнительная информация на сайте kap.co.l или по телефону 1-700-509-209. Все мы как одно. Конгресс Каббала Ла-Ам в Северной Америке. Приглашаем всех студентов Каббала Ла-Ам на конгресс в США с 3 по 6 мая. Дополнительная информация на сайте one.kabbala.info. А сейчас каждый пишет молча в нескольких предложениях итог урока в течение 5 минут.
Каждый товарищ приглашается поделиться своим выводом из урока в Сиватова и в интернете, в соцсетях. Спасибо всем и всего доброго. Песня.
המציאות חולפת ואני עכשיו חושב
מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב
יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come
Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я.
Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong.
Si nos dirigimos a un deseo por la unión,
todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad.